Часа духовного формирования. Мы, если помните, я как-то рассказывал, что мы стараемся найти разных хороших, благословенных служителей Божьих, пасторов, которые бы могли рассказать о своей жизни, о своем таком шествии с Богом, и как Бог их учил, и чтобы можно было учиться от них, учиться от того, просто как Бог действовал в их жизни. И сегодня я очень счастлив, что с нами есть один человек, это Дмитрий Врублевский. Сделайте ему микрофон. Дима, где ты? Пробирайся к нам, да. Это пастор церкви в городе Киеве, Залезничный район. И это человек, который пережил настоящие, скажем, глубины жизни. Ты можешь уже, я два слова еще скажу. Бог дал ему и опыт служения, разные переживания, и кроме этого дал серьезное заболевание, так что он думал, что он умрет. Бог дал ему благословенное исцеление, но он, может быть, больше об этом расскажет. И поэтому он понимает, что такое жизнь, у него есть дети маленькие, есть жена. Поэтому давайте внимательно послушаем, пусть Бог учит нас через него, и после этого будет перерыв, если у вас возникнут какие-то вопросы. Если времени не будет в этом часе, то на перерыве сможете ему задать. И это... Ну, я очень счастлив. Я сказал Диме, что для нас это, для нашей школы это реальное благословение. Это не простые слова, я говорю, это действительно благословение. Поэтому давайте к этому так и отнесемся, внимательно просто поучимся через его жизнь, поучимся от Бога.
Разных церквей есть люди. Вижу, начал здороваться с теми, кого знаю, но всех рад видеть сегодня вас, дорогие друзья, братья и сестры. Когда мне Коля предложил, и Лиля позвонила, сказала, что вот есть там какие-то вопросы, чтобы вот час духовного формирования был построен на таком свидетельстве о жизни, свидетельстве о том, как Бог вел меня, я вспомнил, что действительно мою жизнь во Христе, Бог менял, когда рядом со мной были люди, на которых я мог бы посмотреть, как Бог действует в их жизни, как они любят Его. И вот эта любовь и благоговение перед Богом, они всегда вызывали во мне желание быть похожими на таких людей. Конечно, не всегда рядом есть человек, которого бы ты хотел видеть, но я просто искал таких людей, и Бог посылал мне их. Ну, хочу сказать, что, напомню, меня Дмитрий зовут, мне 42, будет 43 этим летом года. Ну, скажу вам, не чувствую себя гораздо старше вас. Вот. У меня двое детей. Сейчас я хороший папа вспоминает возраст. 9 и 7,5 лет. Дочка старшая, сын младший. Прекрасная жена. Ее зовут Оля. Она тоже член церкви нашей. Мы с ней вступили в брак, когда уже были оба верующими членами церкви в доме архитектора. Если вы, ну, вы знаете эту церковь, пастор Василий Иванович Давидюк. Вот. И, ну, во-первых, конечно, хочу коротко рассказать. Ну, просто буду делиться о своей жизни, а я думаю, Бог как-то Духом Святым будет каждому что-то говорить. Не хочу там не хвастаться, нечем хвастаться в моей жизни, скажу вам это точно. Уверовал я, у меня родители сначала уверовали, а потом уже и я. Причем семья у нас была атеистическая. Родители врачи, никогда у нас не было никакой духовной литературы дома. Родители любили читать, образованные люди. Я их очень сильно уважал и уважаю сейчас, и люблю. И вот для меня их мнение было авторитетным. Не знаю, как для вас мнение ваших родителей, но вот так вот Бог подарил мне такую семью, в которой я очень любил своих родителей. Но вот однажды я узнал, что они как-то, ну, изменили свое мировоззрение и свои взгляды. Это очень стало очевидно по их отношению ко мне и к моей старшей сестре. Знаете, дети обычно для неверующих родителей – это все, для чего они живут. А вдруг я понял, что они живут не только для нас И где-то я стал немножко ниже, а кто-то появился для них выше. И я понял, что они от этого меня меньше любить не стали, просто у них сердце расширилось, ну, гораздо. И я ревновал поэтому, мне стало очень, ну, обидно, мне казалось, что родители моих просто обманули. Ну, наверняка вы сталкиваетесь с друзьями, которые считают, что вас, ну, как-то обработали какие-то, ну, это же понятно, потому что церковь и ловит вот такие доверчивые души, чтобы потом с вас брать деньги. Ну, я так думал. И я спорил с моими родителями. Ну, не часто я с ними встречался, они жили в одном городе, я в другом. Но мы приезжали, и вот когда я последнее время к ним стал приезжать, как они уверовали, они начали, говорят, давай помолимся перед едой. Для меня это было очень странно. И я все время задавал себе вопрос, как так можно говорить с кем-то, кого вообще наверняка нету, и как можно себя убедить в том, что он есть. И я задавал потом и вопросы, говорю, как вы верите, я не верю, откуда эта вера, ну и так далее. И я решил Библию взять, почитать, чтобы доказать им, у меня же ум светлый, а у них такой помутненный уже. И я хотел показать им, что вот где вот эти неправды, которые, ну, они же должны быть очевидны в Библии. Потому что я заканчивал военное училище, и там атеизм у нас был очень хорошо поставлен. Ну, не политработником я был, конечно, но вот. Я стал исследовать, ну, начал читать Библию. Ну, сам того не подозревая, что чем это может обернуться для меня. И читал Библию, они давали мне какие-то книги, я, ну, давайте, давайте, сейчас я тут выберу. В общем, и чем дальше я читал, тем, ну, вы понимаете, тем больше я вдруг начал обращать внимание на какие-то вопросы в моей жизни, которые я вообще дальше, раньше не подымал. И в конце концов я встал перед вопросом, что Библия – это Слово Божье. И я в этом уже не сомневался. Я только лишь сомневался в том, что мне дальше делать. И мне не хотелось ничего менять в своей жизни. И я тогда не понимал силы Слова Божьего. Скажу вам, до конца и сейчас не понимаю силы Слова Божьего. Я знаю, что оно сильно спасать, оно сильно сокрушать сердца. Но, ну, я все равно до конца не смогу понять его могущество, этого слова. И, конечно же, родители мои молились обо мне. Ну, это безусловно. Они члены Баптистской церкви в городе Бровары. И они молились, и церковь молилась. И я так иногда приезжал, даже к ним на служение приходил. Ну, все это была борьба, потому что я не хотел отказываться от своих притязаний на жизнь. В конце концов, покаялся в церкви Дом Архитектора. В общем, Бог привел в мою жизнь человека, который посещал эту церковь. А потом он перестал быть членом церкви. То есть они с женой как-то отошли. Я, конечно, сокрушаюсь об этом, молюсь о них. Но вот они стали таким мостиком, через который я пришел в церковь. Мое покаяние связано с чтением Слова Божьего. И я думаю, это хорошо, когда мы нашим неверующим друзьям даем хоть что-то, небольшую какую-то брошюру со Словом Божьим. Может быть, Новый Завет дарим или журнал какой-то. Потому что вот это печатное слово, ну, оно сейчас может быть в электронном виде, печатное, да? Или можно послушать его. Но вот именно оно сильно спасает людей. Как помните, апостол Павел писал в послании Римлянам, что я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила. И вот эта сила сокрушила мое сердце. Конечно, первый год христианской жизни, это, я сейчас вспоминаю, я бы хотел по-другому его прожить. Я бы хотел, ну, чтобы что-то произошло. Но знаете, Бог дарит нам вот эти разочарования, дарит радости для того, чтобы мы все время искали его, приближались, или благодарили, или смирялись, вот как сегодня читал брат о пророке Илье. Знаете, ну, когда ты уже ничего не хочешь, а просто ты хочешь умереть, и вот этот сон, ну, не дает возможности тебе даже думать. Ты просто в таком склонном состоянии. Конечно, в первый год жизни у меня такого не было, но потом бывало. Так вот, первый год жизни. Мне было все понятно, казалось. Я все, ну, я уверовал. Я хотел читать Библию, очень сильно хотел, поэтому и хотел ее узнавать, поэтому нашел сразу группу по изучению Библии в церкви Дом архитекторов. Причем меня не смущало, что там были все старше гораздо меня раза в полтора. Мне важно было слышать, как люди узнают, читать и учиться читать Писание. Ну и Бог вел меня. Опять же, я не понимал до конца, чем все это обернется. То есть я был таким постоянным человеком, ну, как бывший военный, был приучен к дисциплине. И вот воскресенье, значит, да, это собрание, это святое, да, как мы. Обязательно я посещал его. Потом, не помню, в какой-то из дней недели группа. И я занимался там, мы с одним товарищем моим неверующим когда-то организовали бизнес нечестный, который, как только мы организовали, я покаялся. И у меня была вот такая большая ноша. Я не знал, что с этим делать. И вот первый год жизни я хожу в церковь, хожу на группу. Ну, что еще надо? Зарабатываю там деньги и живу. Я не был женат тогда. Жил с бабушкой, которую досматривал, она пожилая уже была. Я мог утром, например, посвятить молитве полчаса, 40 минут. То есть я сейчас не хвастаюсь, но у меня было время на это. Я спокойно садился, я не понимал, когда в церкви говорили: ну, нужно больше читать Писание, молитесь, люди. У меня на это было время, и я не понимал мам, у которых трое детей, которые не находят время на то, чтобы почитать Библию. Сестры, может быть, улыбаются, или братья, у кого есть, кто из многодетных семей. Конечно, такую маму только можно пожалеть и молиться о ней, чтобы она действительно нашла время. Но я тогда не понимал. Для меня все было понятно. Но было постоянно какое-то неудовлетворение. То есть, ну, вот все равно я что-то как-то живу не так. И вот я помню, Коля и несколько братьев организовали такое движение братское. Сейчас я, может быть, ошибусь, но ты поправь. Это было общество посвященных чтению Писания братьев. Общество посвященных, если я не помню. Ну, да. И посвятили себя. И как-то Коля подошел в собрание после, и говорит: ты, давай, приходи с нами, вместе будем читать Библию. Мы хотим посвятить свою жизнь чтению Библии. И я говорю: да я читаю Библию. Друзья, у меня нет проблем с этим. Но все-таки пришел на это общение, помолился, по-другому посмотрел на Писание. По-другому посмотрел на отношение к чтению. А главное, ведь я, как, ну, как и все атеисты, считал, что читать нужно для того, чтобы просто, ну, знать. И вот у тебя в памяти все время крутится что-то там, ты знаешь, как здесь ответить, как там сказать. И вдруг я понял, что, ну, нужно, чтобы это слово пропитывало меня. И я помолился. Думаю, хорошо. В то время я читал послание римлянам. Хорошо. И я чуть-чуть назад отмотал пленку и там уже читал, наверное, 13 главу. Отмотал где-то и начал с 9 или с 8, что-то там меня заинтересовало. И пошел последовательно читать. Потом, когда я дошел до 12 главы, первых двух стихов, вы помните: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим». Я вдруг, ну, этот стих для меня, знаете, вот так засиял. И я вдруг стал думать: а вообще, в чьих руках моя жизнь? Что значит «предоставь себя в жертву для разумного служения»? Я тогда не понимал так служение, знаете, как правильно, ну, нужно понимать, что это посвящение себя Богу, это вся жизнь для Него, и потом Он тобой руководит. Я просто тогда подумал: а где же служение Богу? Ну, служение в плане, где какая-то работа для Бога. На тот момент я так понимал это. И нормально, и Бог задал мне этот вопрос. И я помолился и сказал: Господи, если я вообще могу что-то сделать для Тебя, ну то употреби меня в этом. И буквально на следующий день, или через один день, мне позвонил один брат, он занимался служением для незрячих, вот, ну, в миссии «Свет на Востоке», Игорь Мельничук. И говорит: «Дима, нам не с кем идти на благовестие, вот здесь есть такая улица Фанерная недалеко, и там УТОС». Он говорит: «Нам не с кем идти, ну, ты можешь с нами пойти?» Я говорю: «Ну хорошо, я спланирую время там, мне что?» Я и мой напарник, два директора фирмы, в которой там четыре человека вместе с нами работают, я спланирую. И хоп, и я уже на благовестии. Один раз, второй раз, потом он говорит: «Расскажи свое свидетельство, как ты покаялся». Мне интересно было этим людям послужить, рассказать о Христе. И один неверующий, незрячий человек подошел ко мне и спросил. Он говорит: «Дима, вот ты занимаешься каким-то делом, что-то продаешь, да, покупаешь». Я говорю: «Да». «А можно, ну, у тебя уточнить, а вот чем занимается ваша фирма?» Это был, ну, один из таких, знаете, поворотных моментов в первом году жизни христианина. Наша фирма, во-первых, что она была нечестно основана. Так, я думаю, тут из сотрудников органов нет. Не, ну все уже разобрано, там все чисто. И кто-то так смущенно улыбается. Я думаю, что брат, наверное, связан как-то с этим. Неважно. И мне стало стыдно ему ответить, чем я занимаюсь. Хотя себе всегда я говорил: ну разве в этом есть что-то плохое? Наша фирма, мы занимались продажей черниговского пива по Киеву. И очень успешно. Ну что тут такого, пиво? Ну вот этому незрячему человеку, который говорит: «Я же думаю, раз ты служишь Богу, ты же не можешь, ну, водку продавать». Я говорю: «Нет, водку нет». А у самого, знаете, ну, знаете, есть такие вопросы, на которые мы, когда вот они встают у нас, мы всегда, я вот ищу такой, знаете, какой-то обходной путь и нахожу оправдание, но в конце концов Бог припирает тебя, и ты должен, ну, в свете Его слова, и особенно это бывает перед каким-нибудь человеком, который, ну, не видит там, скажем, серых тонов, а белое, черное, и ты вдруг должен перед ним сказать свое, о своем уповании. Ну, для меня это было так. Кто-то занимается этим, и, ну, и нормально, и Бог благословляет его. Но для меня это был такой, знаете, сигнал, и я стал задумываться. Потом у нас возникли проблемы с этим заводом, и мы решили свое что-то производить, и стали с моим другом производить не что иное, как слабоалкогольный напиток, который тогда не считался спиртным, ну, неважно, ром-колу эту. И потом я вдруг стал замечать на улицах детей, ну, подростков, там, беспризорные, призорные, все равно какие, молодежь, которые ходят и упиваются этим, и становятся просто, ну, невменяемыми. И потом, к счастью, наше правительство приняло закон, что слабоалкогольное возвели в ранг алкогольных напитков, и тогда я уже, ну, я молился, я просто, ну, не знал, я не хотел подводить своего товарища, которому было все равно, что продавать. Но я не мог так жить дальше. И вот я ему говорю: «Все, Коля, я больше так не могу. Ну вот это уже теперь алкогольное, я не могу продавать алкоголь». Он говорит: «Ну, в общем, на том и закончилось. Он остался заниматься там этими делами, а я говорю: все, я отхожу от всяких дел в этом бизнесе». И я стал искать себе работу. Я, конечно, хотел найти какую-то работу, знаете, чистую, ну, не в фирме, которая торгует алкоголем или табаком или еще чем-нибудь. Желательно какие-нибудь там чипсы или что-то такое. И я стал, ну, конечно, да, кто-то сказал: «Чипсы — это жестоко». Я молился о том, чтобы Бог, ну, повел меня и дал чем заниматься, потому что я хотел такой деятельный по натуре человек. И вот молюсь месяц, два, три, прохожу какие-то собеседования, резюме, звонки, Но ничего, ну, конкретного, никакого предложения есть. Все, что, ну, вот, вроде бы, да-да-да, вот-вот-вот, ничего не... Просто Бог не дает ответа на эти молитвы. И я тогда в один из дней читал Писание, я читал книгу «Второзаконие», там в 8 главе были такие слова сказаны, предупреждение евреям, когда они войдут в землю обетованную, и когда, говорит, у тебя там все будет, то ты смотри, не возгордись, но помни, что это Бог тебе все дал. И вот, ну, слова, которые я тогда прочитал, это 8 глава, 18 стих. «Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне и тогда». И для меня тогда эти слова стали, знаете, такими ключевыми. Я понял, что даже если я сейчас не найду работу, на которую я так рассчитывал, то Бог силен дать мне, даже не из тех источников, которые я вижу, ну, в своем разуме, как я понимаю, как, где я должен был бы их заработать, эти средства. Я понял, что если я доверюсь в этом Богу, Он поведет и Он обеспечит меня, потому что Он силен это сделать. О, для меня это было, знаете, как ну, с меня бремя упало. Я сказал: «Господи, ну, сделай, что ты хочешь». Через день ко мне подошел один брат. Ну, в моей жизни были вот такие люди, которые, ну, которых Бог использовал. Потому что я немножко, может быть, похож на Филиппа или Фому, которому нужно задать какой-то вопрос. Они не понимали многого. Христос говорит: «Вот я вам все показал». Они: «Что ты нам показал? Какой путь ты нам показал?» И вот благодаря этим вопросам мы теперь тоже понимаем, что Он им показал. И путь, который... И я... мне нужен был кто-то, кто бы, знаете, так... «Посмотри, вот здесь...» Тоже было, кстати, с выбором жены. И слава Богу, что Бог тоже открыл глаза. И подошел брат и говорит: «Дима, у нас есть большая проблема. Я знаю, ты не работаешь. У нас есть большая проблема. Нужно помочь в служении детям беспризорным, организовать там работу и, возможно, зарегистрировать этот приют или что-то такое сделать». Я говорю: «Да. Я готов. Я сейчас не работаю, пожалуйста, месяц-два где-то, я могу, а потом дальше уже». Говорят: «Конечно». Месяц-два растянулся в служение, которое началось в 98-м году, и буквально в прошлом году только, скажем, перестали арендовать квартиру для работы с сиротами. То есть, ну, 10 лет служения... Люди, которые, дети, которые нашли спасение в Иисусе Христе, семьи, которые приняли потом этих детей. Их не так много, но когда я вижу ребят, когда я вижу девчонок, с которыми мы общались, когда я встречаюсь с руководителями интерната, ну, мне не стыдно посмотреть им в глаза, и они всегда говорят: «Спасибо, что вы, ну, хоть что-то делали». На то время я так понимал... мою миссию там сделать какие-то бумажные работы. Но когда я стал сталкиваться с беспризорниками, реально с этими грязными мальчишками, девчонками, они же не от хорошей жизни поуходили из семей, знаете. Хотя были даже из благополучных, казалось, семей. И вот постепенно Бог так прилепил меня к этим детям. И для меня стал тогда очень важным тоже такой вопрос, как Яков писал, что чистое и непорочное благочестие перед Богом, помните, что он сказал, это презирать или посещать, другими словами, сирот и вдов в их скорбях. И я тогда понимал, что мое христианство – это не просто, знаете, наслаждение от того, что я знаю Бога, наслаждение в Слове Его, в Его откровениях. Но для меня тогда христианство стало ответом для других, ну, стать ответом на нужды для других людей. Потому что Христос сказал: «Если ты сделал это одному из этих меньших, то ты сделал это мне». Ну и вот так, скажем, первый год Бог меня знакомил с этими ребятами, потом он повел наше служение немножко дальше от беспризорников к сиротам, потому что ну, там были разные вопросы с документами на этих ребят. В общем, государство тогда не очень решало эти вопросы, но проблема была поднята многими церквями, и государство тогда немножко начало свои приюты делать государственные, а мы повернулись к детям-сиротам и занимались вот с 98 года с 21-м интернатом, который в Пуще Водице находится. И вот это служение стало для меня тоже таким, знаете, очень трудом, который, через который Бог меня взращивал. Потому что была одна сестра в церкви Дом Архитектора, она, ну, она в мамы мне годится, Людмила Сергеевна Брагина такая. Она очень верная Богу сестра. Был я и несколько просто помощников, которые помогали. А детей в интернате, представляете, мы пришли, было около 200. И мы начинали заниматься с младшими и, скажем, такими, 5, 6, 7 класс. Со старшими просто сил не хватало. И я стал обращаться к церкви Дом Архитектора, говорю, молодежи было много, давайте как-то будем, хватит ходить вам уже на пикники, там, в гидропарк и все, давайте, ну, попробуем хотя бы раз в неделю послужить кому-то. И стали приходить, откликнулись. Но это было, знаете, когда ты приходишь и приглашаешь кого-то, это, ну, я не верю в то, что я могу кого-то вдохновить. Я верю в то, что Бог может, ну, кого-то побудить. Мы молились о служении этом, и Бог вдруг привел к нам группу молодежи. Сейчас я немножко отступлю от служения и личными делами займусь. И тогда мне Людмила Сергеевна говорит, Дима, посмотри вот на Олю. Какая хорошая сестра, как она помогает. Олю я знал уже 2 года к тому времени. Она в нашей церкви, наша церковь Залезничного района, стала дочерней от Дома Архитекторов, ну, по месту жительства. Хотя я никогда не жил в том районе, но меня Андрей Мурзин попросил, говорит, давай будешь помогать мне. А я тогда был, предоставьте себя в жертву живую, святую, Бог силен обеспечить, и все. Я уже занимался с беспризорниками. Я говорю, хорошо, что... Пришли церковь, никого нет, кто занимался бы музыкальным прославлением так красиво, как ваши братья. И я когда-то закончил музыкальную школу, играл на пианино. И там стоял расстроенный рояль, он в одном конце зала кинотеатра, и 20 человек разбросаны по залу. Ну и в общем, это было музыкальное прославление. Потом я понял, надо ближе как-то быть. Рояль не снесешь, людей на сцену. И... вспомнил, что во дворе мы играли несколько аккордов на гитаре. И, в общем, стал так, что кто придет к нам в собрание, ну, вы как бы улыбнетесь, когда будете вместе петь с нами Господу. До сих пор я этим занимаюсь. Ну, знаю немножко больше аккордов, чем вначале. Так вот, и Оля в то время вела у нас воскресную школу еще с одной сестрой. И было, ну, наверное, до 30 детей неверующих абсолютно, потому что ну, это были не дети члена церкви. Такая хорошая была работа. Потом по состоянию, скажем, в общем, неважно, через 1.5 года они прекратили свою работу там, но Оля занималась дальше с подростками и молодежью в Доме Архитекторов. И вдруг мне сестра говорит, ну так посмотри же на нее. И я открыл глаза, увидел и все. И полюбил. И Бог соединил нас через какое-то время и вот, благословил семьей. Кстати, вот семья стала для меня тоже таким поворотным моментом в формировании меня как христианина, потому что ну, это и ответственность, это и смирение, это, знаете, это когда ты вместе, когда мы вместе живем и вместе проходим какие-то этапы нашей жизни, а углы острые у нас у всех есть достаточно, их много. И Бог смиряет, и дети, и трудности, и, ну, прошли через все, знаете, как один брат когда-то говорил, чтоб ты жил на одну поддержку, ну, смеясь, в смысле церковную. Вот, ну, я жил так, на одну поддержку, Оля была в декрете, и, ну, это были очень тяжелые годы нашей жизни. Потом второй ребенок, ну, в общем, ну, знаете, я всегда помнил эти слова, что Бог силен, дать. И я ну, просто верил этому, так и жил. Как Павел сказал, что вера – это уверенность в невидимом, да? но и оно еще и осуществление ожидаемого. То есть, когда я делаю, ну, живу так, как, или как Яков сказал, что вера без дел мертва. То есть, если я верю, я живу так, как я верю. В общем, семья – это огромное благословение для меня. И, скажем, когда настали такие трудные времена, особенно, скажем, когда Бог дал мне в мою жизнь такое испытание через болезнь, который, ну, когда мы узнали диагноз, для меня это было просто, знаете, как выстрел в голову. Ну, или рядом где-нибудь так, чтобы очень сильно. Ну, скажу, я не верил, что это со мной может произойти. Диагноз, когда мне сказали, врачи мне не говорили даже его. Они тихонько Оле прошептали и говорят, что, ну, может быть, полгода и все. Потому что там уже в последней стадии рак и все. И она мне сказала, конечно же. Мы молились, я просто, ну, не верил, что такое может со мной быть. Мы поехали в церковь, на собрание в Дом архитекторов, чтобы там помолились над нами. И помню слова такие моей жены, говорит, едем как на похороны. Ну, действительно, было такое состояние, ну, не жить, не умереть. Знаете, кто-то сказал, что хуже смерти – это ожидание смерти. И я, обычно жизнерадостный человек, у меня не было, ну, никакой радости, ничего. Я знал, что Бог может сделать все. Ну, мы же помним эти слова, но вот как-то было очень грустно. И когда над нами помолились, вдруг все прошло. Вдруг Бог просто коснулся моего сердца, и я понял, несмотря ни на что, как бы там ни было, ну, Бог же меня не оставил. Кто-то говорил такие слова, что если Бог захотел пересадить свой любимый цветок из одной грядки в другую, разве мы будем, ну, противиться этому? Я переживал о семье, конечно, о детях, о жене, ну, как бы даже больше, чем то, что со мной произойдет. И Бог ответил, вдруг невероятным образом начало находиться лечение, как это все делать. Церкви поддержали очень сильно. Для меня это был такой, знаете, не просто, что там деньги привозили нам, и, ну, чтобы мы могли как-то что-то оплачивать. Но это было как знак того, что Бог любит, и Он силен, ну, поддержать нас. И я видел эту заботу. Многие молитвы в Украине, за пределами. И вдруг Бог начал меня, ну, исцелять. Химиотерапии бесконечные, там год тянулись. Это раз в две недели, двое суток меня капают. Ну, в течение двух суток вот эти... Ну, это не пожелаю никому. Тошнота. Кто пил когда-то спиртные напитки, вот это состояние, как после запоя или перепоя. Это все время от химии до химии. Но, тем не менее, болезнь была побеждена на каком-то этапе. И главное для меня было то, чтобы я сделал выводы. И я думал, для чего я теперь хочу жить? Если я прошу Бога, Господи, оставь мне жизнь, ну, ведь Он знает, что такое жизнь. Он воскрес, Он жизнь. То для чего мне жить тогда? И вот, ну, это тоже такой момент, через который я и сейчас прохожу. Я хочу, чтобы Бог отсеивал из моей жизни все то, что, знаете, я не хочу превратиться в христианского обывателя. Просто жить для себя. Вот. Ну, две недели назад опять очередное исследование показало, что у меня опять начали там в другом месте где-то расти эти опухоли. И, скажем, и вновь нужно начинать лечение. Вот в понедельник я буду ложиться на очередные химиотерапии. Не просто это все, друзья. Не знаю, ну вот не могу сказать, знаете, вот как такое пророческое слово. Я знаю на 100%, для чего Бог это все сделал. Знаю только, что сейчас второй раз, когда у меня открыли, ну, диагноз, я узнал опять. Я по-другому отнесся к этому. Ну, я меньше об этом думаю. Жена мне задала вопрос, а чего ты боишься? Ты думаешь, Бог не сможет о нас позаботиться? Я говорю, это ты мне говоришь? И, ну, я спокоен. Был такой вопрос, Лилия сказала, какие истины Писания стали для меня особо драгоценными. Хочу сказать вам, что особо драгоценными для меня стали истины Писания, которые растворились верой и которые можно было прочитать в моей жизни. Помните, Павел сказал, вы письмо Христово. Вот когда мы открываем письмо, мы там можем прочитать только то, что там написано. В моей жизни можно прочитать только то, что стало моей жизнью. Только то Слово Божье, которое, знаете, как Христос сказал, будет написано в сердце твоем. Не в уме моем, которое я знаю, а которое стало моей жизнью. Вот эти истины стали драгоценными. Среди них я уже перечислял. Вы, может, помните, какие были. Это и Второзаконие, и из послания римлянам, и из притчей много. Особенно, например, доброе имя лучше дорогой масти. Духов, скажем, или парфумов. Я просто думал над тем, чем я могу заплатить для того, чтобы восстановить доброе имя Христа в моей жизни, отказаться от чего-то. Кстати, Бог сделал очень сильно. Я начинал с того, что наш бизнес был нечестно основан. Бог сделал спустя много лет, дал возможность мне примириться с человеком, которого мы обманули, и привести ему то, что мы у него забрали. Он был просто шокирован и говорит, такого не бывает. Я говорю, извини, ты можешь теперь этим распоряжаться, как ты хочешь. И они потом с женой пожертвовали эти средства в какой-то интернат. Поэтому, что могу сказать? Есть стихи Писания, которые меня подбадривают, но особо я ценю те, которые поменяли мою жизнь, которые действительно, войдя в мое сердце, растворившись верой, стали жизнью. И я желаю вам, чтобы действительно Слово Божье наполняло. Вот у меня есть сейчас благословенное время. Я сколько осталось, Коль? Минут 5. Поделюсь одной встречей тоже, которая поменяла многое в моей жизни сейчас. Отец моего друга и миссионера в Полтаве, пастор церкви и миссионер в Полтаве, такой есть Михаил Власенко. Его отец долгое время был пастором церкви, преследовали его во время Советского Союза. И вот он уже такой пожилой человек, и мы приехали в Полтаву, общались, и я ему задаю вопросы. А вот как вы сейчас живете? Вот у вас было такое служение огромное, он был областным пресвитером баптистских церквей там в России, в Украине. Он говорит, ты знаешь, Дима, в молодости не хватало времени даже помолиться. Я думаю, да, знакомое дело, когда ты готов все перевернуть, но не понимаешь смысла того, что ты делаешь, что только Бог способен действовать через тебя, а нужно поэтому молиться и встречаться с Ним, чтобы Он изменял тебя. Неважно. Он говорит, я хотел все успеть. И действительно много делал. Но сейчас, говорит, жизнь моя другая. Ему уже около 80, я думаю. И он говорит, в основном сейчас я молюсь. У меня есть список на каждый день людей, о которых я могу молиться. Говорит, я себе упорядочил их так, потому что не могу каждый день обо всех молиться. Это было бы очень утомительно. И он распределил на каждый день и молится. Он говорит, вот в один из дней я молюсь о тебе. О здоровье и служении. И для меня тогда, знаете, кто не слышал из нас о молитвенных списках, там неверующих друзей, родственников, там служение дел, нужд церкви и так далее, и так далее. Да, конечно же, мы слышали. Я об этом иногда даже сам говорил в церкви. Но не было у меня такого списка. Когда-то в 2004 году нам Сергей Тимченко подарил такие блокноты красивые, видите, с золотым срезом и в кожаном переплете. Мне он очень понравился, я стал его вести, но не дольше. А знаете, он устаревает быстро, Год заканчивается и все. Скажу по секрету, 2004 и 2010, ну, даты и дни недели один в один все попадает. Поэтому я как-то достал, смотрю, о, хорошо. И потом встреча была у меня с этим братом, и я решил составить такой список. Теперь у меня есть на каждый день недели, вот я написал себе людей, о которых я хочу молиться. Вот, например, там, и себе написал, там, понедельник, и вот люди и служение, там, вторник, среда, четверг. И у меня есть собака. Жена, конечно, не хотела, чтобы мы заводили собаку. Завели мы собаку накануне моей болезни, как раз, щеночка. И ты пойдешь себе лечиться, а я буду его воспитывать, значит, там и все. Ну, вот большое благословение для меня. Я с утра беру собаку, и мы где-то в 6:30 выходим. Я живу в Ирпене, недалеко прямо речка, лес. Мы проходим через частный сектор. И идем с ним гулять. Это русский спаниель, он любит купаться в любое время года, в лесу побегать, порезвиться. И вот пока он идет, у меня это молитвенная прогулка. Я молюсь о людях, я молюсь, ну, знаете, когда ты на природе, сегодня пели про уединенное, или как, место, первая песня, в тайном месте, да. Я люблю, чтобы мне никто не мешал, но семья и... Не всегда найдешь такую возможность. Поэтому я хожу с собакой утром и вечером и гуляю и молюсь. Молитвенные такие прогулки. Поэтому молитва для меня стала теперь чем-то большим, чем просто общение с Богом. Молитва для меня стала теперь необходимостью. Знаете, как кто-то говорил, что это как дыхание жизни христианина. Вот. Еще у меня есть вот такой блокнот, в котором я пишу. Кто-то проходил курс 2.7 Колоссян, да? Ну, ты-то да, проходил. Ты проводил его сколько? Это было тоже, скажем, первые годы моей христианской жизни. Этот курс стал для меня, ну, таким формирующим, когда я приучал себя читать Писание и молиться. И учить Писание наизусть. Это, знаете, это хорошо, когда есть у тебя хорошие привычки. И когда ты вдруг не читаешь Писание, то у тебя как вроде бы что-то уже не хватает. Потому что в моей жизни были такие ситуации, я мог там неделю не читать Писание. И перед воскресеньем только что-то сесть. И для меня это, ну, как бы, ничего такого. Сейчас нет. Я читаю Писание и стараюсь какие-то свои мысли там записывать. Ну, не самые мудрые мысли, но Бог говорит со мной и взращивает. Друзья, хочу пожелать, чтобы Слово Божье стало для каждого ценным, чтобы оно позволяло нам благоговеть перед Богом, чтобы молитва была жизнью нашей, и чтобы наша жизнь христианская была обращена на, ну, знаете, как, чтобы мы были ближними тем, кто нуждается. Чтобы наше христианство выходило за пределы церкви и отвечало на нужды тех людей, кто в беде и погибает. Сегодня, кстати, едем с моими детьми помочь нашим друзьям в реабилитационном центре, которые занимаются с наркоманами и алкоголиками. Уже дошли до того, чтобы в этом селе, где находится реабцентр, провести такое благовестие небольшое. И мы везем туда выставку картин жизни Иисуса Христа. И будем там рассказывать людям, благовествовать. Так что, спасибо за внимание. Давайте помолимся, друзья. Отче, как Твои дети, предстоим сейчас перед Тобою. Ты призвал нас... И Твоя любовь победила наше сопротивление, нашу гордость, наш эгоизм. Господь, и Слово Твое разбило твердыни, которые были в наших сердцах. И Ты дал нам новые сердца. Господи, я радуюсь, что у меня так много есть молодых братьев и сестер здесь, в Киеве, вот в церкви Алмаз. И сейчас молю Тебя, чтобы Твоя благодать, Твоя милость явились в их жизни. Чтобы, Господи, Твой прекрасный образ был виден в жизни каждого из здесь присутствующих. И чтобы люди, видя этот прекрасный свет, шли к Тебе, влекомые Твоим светом, Твоим словом. И, Господи, я прошу, чтобы Ты сделал жизнь Церкви Алмаз, жизнь моих братьев и сестер славою Твоей. Господи, чтобы многие сердца услышали Твой призыв и поняли величие призвания Твоего нас в Иисусе Христе. Выше нет этого призвания. Я прошу, чтобы каждый мог с ответственностью и с благодарностью свою жизнь положить у Твоих ног. Господи, прошу, чтобы Твоя благодать была на братьях, на которых Ты возложил ответственность учить, руководить церковью. И молю Тебя, чтобы Ты исполнил церковь Твою любовью, чтобы мы могли служить друг другу и являть эту любовь. Благодарю Тебя за эту встречу. Благодарю за ободрение, которое дал мне. И прошу благословения для церкви во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
Аминь. Господи, мы тоже молимся за Диму, за его семью. В первую очередь, Господь, хотим поблагодарить Тебя за то, как Ты его использовал сегодня для нас. Господь, спасибо Тебе, что многие отрывки, которые Он упоминал, и те, которые мы вспоминали, для нас более глубокими стали, более живыми, более авторитетными, чем наши размышления. Господь, спасибо Тебе за его жизнерадостность, за его оптимизм. Дай нам, Боже, благодать и понимать, что за таким простым, оптимистичным рассказом о его жизни, о его трудностях кроются серьезные, глубокие переживания, подчас даже глубже, чем переживания многих из нас. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, как Ты прославился в жизни Димы, и за то, что он испытал, наверное, самое тяжелое испытание – это переживание смерти и о близких, которые могут остаться без него, Господь, и он. И мы видим, Боже, что его вера и упование на Тебя мощнее, сильнее, чем весь этот мир, чем вся человеческая жизнь, чем самые глубокие родственные привязанности, которые есть в его сердце. Мы видим, Боже, в этом Твою славу, и мы Тебе поклоняемся за это, и мы просим, Боже, пожалуйста, благослови Дима на здоровье, пожалуйста, исцели его до конца, дай ему все необходимое мужество и всю необходимую веру, упование на Тебя, чтобы переживать новый этап химиотерапии и новый, может быть, этап каких-то переживаний. Благослови, пожалуйста, Олю, благослови его детей, его родственников, Господь, чтобы во всем этом, Боже, Твоя слава явилась и Диму, его родных, не оставил оптимизм, упование, радость. Господи, наверное, нет большего свидетельства, чем в страданиях уповать, радоваться и быть оптимистом. Это самое мощное чудо и самое большое свидетельство Твоей реальности на земле. Благослови, Господи, благослови Дима на служение как пастыря, заботу его о душах людей в его церкви, и благослови, Господь, их церковь очень сильно, слава Тебе, что она растет, пережила разные периоды и укрепляется, Господь, благослови их могущественно, яви себя там. Во имя Отца, Сына, Святого Духа. Аминь.
Аминь.
У нас есть перерыв 15 минут, поблагодарите, пожалуйста, Диму, если есть вопросы, подойдите, задайте. Угостите чаем, кофе.